сегодня вспоминаем.
День 7 февраля в истории. 7 февраля 1238 года монголо-татарские войска приступом взяли столицу северо-восточной Руси, город Владимир. Летопись жизни города тех лет восстановил историк Сергей Михайлович Соловьев. Согласно его писанию, 7 февраля 1238 года татары приступили к городу, нанеся главный удар с запада. Еще до обеда был взят новый город и объят огнем. Уцелевшие горожане отступили в старый город, и епископ Митрофан увел жителей в Богородичную церковь. Заперевшись на палатях церкви, люди молились о спасении. Правители города, братья Всеволод и Мстислав Юрьевич, вместе со всей своей дружиной вышли навстречу хану с дарами. Стремясь умилостивить его и спасти от разорения и гибели уцелевший старый город, но погибли. Церковь же была ограблена татарами и сожжена вместе с спрятавшимися в ней людьми. Владимир был разграблен, разорен и сожжен. Плененные старики и женщины, дети были убиты. Многих плененных привязывали к лошадям и волокли по снежному насту без одежды. Этой же зимой пали еще 12 городов, а через 2 года орда Батыя разграбила Киев. Монголо-татарская ига продолжалась на Руси почти 2,5 столетия и наложила существенный отпечаток на судьбу русского народа. Лишь в 1480 году Иван III положил конец татаро-монгольскому владычеству. В 1710 году Петр I утвердил госбюджет. Впервые царь повелел сличить приход и расход в масштабах государства. Оказалось, что по всем губерниям расходы превышали доходы почти на 783 тысячи. Петру доносили о казнократстве и различных злоупотреблениях, которые, безусловно, способствовали уменьшению доходной части бюджета. Но разобраться с этим у царя не было времени. Затягивалась шведская война, к ней присоединялась еще и турецкая. Между тем, почти 80% всех расходов составляли как раз затраты на армию, флот, артиллерию и прочие военные нужды. В 1920 году по приговору Иркутского военно-революционного комитета был расстрелян 46-летний русский адмирал Александр Колчак. В газете «Советская Сибирь» был напечатан рассказ Самуила Чудновского, руководившего этой казнью, процитирую фрагмент. В начале февраля 1920 года, когда Иркутску грозило наступление белогвардейцев, я сообщил председателю революционного комитета Ширинкову, что, по моему мнению, необходимо без суда убить Колчака и 20 других белых лидеров, которые попали в наши руки. Мое предложение было принято, и я поехал в тюрьму, чтобы привести в исполнение волю революционного комитета. Удостоверившись, что караул состоит из верных и надежных товарищей, я вошел в тюрьму и был переведен в камеру Колчака. Адмирал не спал и был одет в меховое пальто и шапку. Я прочитал ему решение революционного комитета и приказал моим людям надеть ему ручные кандалы. «Таким образом надо мной не будет суда?» – спросил Колчак. «Должен сознаться, что в этот вопрос застал меня врасплох. Но я не ответил и приказал моим людям вывести Колчака». На вопрос, имеет ли он какую-либо последнюю просьбу, он ответил: «Передайте моей жене, которая живет в Париже, что, умирая, я благословляю моего сына». Ранним утром 7 февраля верховный правитель России, как именовали Колчака белогвардейцы и премьер-министра в его правительстве Виктора Пепеляева, вывезли на окраину Иркутска. Здесь, на берегу реки Ушаковки и Ангары, под команду взвод по врагам революции Пли, их расстреляли. В этот день родились. В 1693 году Анна Иоанновна, российская императрица. После скоропостижной смерти Петра II в январе 1730 года прямых потомков дома Романовых по мужской линии не осталось. Члены Верховного Тайного Совета пригласили Анну на царский престол, но как монарха с ограниченными полномочиями. Она подписала предложенные ей кондиции, согласно которым реальная власть в России переходила к Совету, а роль монарха сводилась к представительским функциям. Правительственная деятельность при Анне Иоанновне в целом была направлена на продолжение курса Петра I. Во внешней политике проводились достаточно активные мероприятия, благодаря которым Россия еще более укрепила свое мировое положение. Велись успешные войны за польское наследство против Турции, было разгромлено Крымское ханство. Но были и просчеты, особенно так называемый Белградский мир, который историки считают самым постыдным в русской истории. Во внутренних преобразованиях страны эпоха Анны Иоанновны запомнилась улучшениями почтового сообщения между городами, созданием полиции в провинциях, возобновлением строительства Петербурга. Позитивные подвижки произошли в высшем образовании и науке, особенно благодаря Ломоносову и иностранным ученым. Был проведен целый ряд мер по улучшению армии и флота и дарованию разных льгот дворянству. Также эпоха правления Анны Иоанновны славна катастрофическим безденежьем. Денег не хватало ни на что, кроме императорских развлечений и прокорма царского двора, который еще в 1731 году переехал обратно в Петербург. Двор Анны отличался небывалую до того роскошью и весельем, которые, однако, часто мирились с безвкусием и плохо прикрывали грязь. В 1846 году в Москве родился художник-передвижник Владимир Маковский. Его признавали настоящим национальным живописцем, одним из капитальнейших русских художников, одной из самых лучших наших слав. И называли его имя в первом ряду корифеев русской художественной школы наравне с именем Перова, Репина и Верещагина. Свыше 400 картин, множество афортов, гравюр, акварелей и рисунков – таково его творческое наследие. В них целых 60 лет истории России. 1870 год. Петр Струве, русский философ, историк и общественный деятель. До конца своих дней он оставался искренне верующим православным человеком и метафизическим идеалистом философии, западнически настроенным русским националистом и либеральным консерватором в политике. Ко всем этим характеристикам стоит добавить прилагательное «умеренным», ибо вся жизнь и творчество выдающегося философа и общественного деятеля прошли под знаком меры. В этот день умерли. 1929 год. Василий Зверев, епископ Русской Православной Церкви. Его богослужения собирали большое число верующих с любовью и почитанием, относившихся к владыке. Высокий авторитет владыки не нравился властям, его неоднократно подвергали арестам. Его мощи были обретены во время раскопок 17 июня 1999 года и находятся в Словецком монастыре. На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года епископ Василий Зверев прославлен как священномученик. 1960 год. Игорь Курчатов. Советский физик и академик. Достижения его были отмечены различными наградами. Курчатов – герой социалистического труда, неоднократный лауреат государственных и ленинских премий, депутат Верховного Совета СССР 3-го и 5-го созывов. Его именем был назван основанный им Институт атомной энергетики и Белоярская АЭС, Академия наук СССР за выдающиеся работы в области ядерной физики учредила медаль имени Курчатова. Таким был день 7 февраля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.